Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и программа этого часа, на наш взгляд, очень насыщена и интересна. Вначале вы услышите репортажную запись с открывшейся вчера в Москве 26-й международной книжной выставки-ярмарки, где в первый же день работы состоялась презентация книги митрополита Волоколамского Илариона «Церковь в истории. Православная церковь от Иисуса Христа до наших дней». Затем в эфир выйдет окончание беседы Тамары Москвичевой с игуменей Пелагией, настоятельницей монастыря во имя святой равноапостольной Феклы, что находится в Сирии под Дамаском. В программе «Радиофорум» сегодня принимает участие в записи по телефону протоиерей Олег Теор, настоятель Псковского храма во имя святого благоверного князя Александра Невского. А завершит час очередная передача из радиоцикла «Территория семьи». Ее автор и ведущая Людмила Аркадьевна Ребиченко, глава общественного движения «Семья, любовь, Отечество». Братья и сестры, вы, наверное, уже знаете, что 4 сентября состоялось торжественное открытие, на этот раз 26-й Московской международной книжной выставки-ярмарки. И в первый же день ее работы состоялась презентация книги высокопреосвященнейшего Илариона, митрополита Волоколамского, «Церковь в истории. Православная церковь от Иисуса Христа до наших дней». Предлагаю вам запись, сделанную на презентации этой выставки. Заранее прошу прощения за качество, потому что, сами понимаете, запись делалась в очень большом зале. Представил книгу владыки Илариона протоиерей Владимир Силовьев, главный редактор издательства Московской Патриархии Русской Православной Церкви.
Сегодня мы открываем читателю книгу необычного автора. Автор занимает очень высокий пост в Русской Православной Церкви, митрополит, богослов, композитор. И вот эта книга «Церковь в истории» является важной еще потому, что эту тему всегда поднимали и богословы, и церковные историки. Почему? Потому что человек не только homo sapiens, человек разумный, но он еще человек исторический. Верующий человек, христианин, исторический человек, даже не вдвойне, а в кубе, наверное. Загляните в синодит помяний каждого священнослужителя, вы найдете не только людей, которые его окружают сегодня или вчера, не только близких родственников, вы найдете людей, которые жили 100, 200, 300 и далее лет назад. С ними христианина, верующий человек связывает молитва для него, они все живые. Поэтому вот это изложение исторического пути православия Русской Православной Церкви для нас имеет очень большое значение. На эту тему в 20 веке выходили замечательные издания, такие как «Исторический путь православия» протопресвитера Александра Шмемана. Вот эта книга 21 века. В ней поднимается та же острая тема, насколько важна историческая связь поколений. Хочу прежде всего дать слово автору, митрополиту Волоколамскому Илариону.
Дорогие друзья, я очень рад возможности посетить сегодня книжную ярмарку, увидеть те новые книги, которые выпускаются разными издательствами, и прежде всего воочию убедиться в том, в чем я, собственно, никогда не сомневался, но в чем нас пытаются разубедить современные средства массовой информации. А именно в том, что книжная культура продолжает жить, что люди продолжают читать книги, и что книга не умирает. Ведь нам сегодня часто говорят, что молодежь теперь книги не читает. Молодежь сидит у экрана компьютеров, тиражи книг становятся все меньше и меньше. Но вот эта выставка, которая занимает пространство в много сотен квадратных метров, она свидетельствует о том, что все это не так, что люди продолжают читать книги, продолжают их покупать. И поэтому для тех из нас, кто связан непосредственно с производством книг, я имею в виду не только книгоиздателей, но, конечно, и авторов, потому что при всем уважении к издателям, если бы не было авторов, то не было бы и книг. Вот для всех каждая такая ярмарка – это событие радостное, событие, когда мы встречаемся и друг с другом, и встречаемся с новыми замечательными книгами. Та книга, которая представлена сегодня вашему вниманию, не могу совсем честно назвать ее совсем новой, потому что книга эта в разных форматах издавалась и раньше, но поскольку она посвящена истории церкви, а поскольку история – это процесс не статичный, а динамичный, то естественно, что на каждом новом историческом этапе мы как-то по-новому смотрим на нашу историю, и мы не только пишем новые книги, но и корректируем те, которые уже были написаны. И вот в этом издании, конечно, нашло свое отражение и сегодняшнее время, и те события, которые происходят в истории нашей церкви сейчас. Когда я говорю об истории православной церкви, то я имею в виду всю историю церкви, начиная от Иисуса Христа и апостольской эпохи и вплоть до самого последнего времени. И поэтому вполне естественно, что в этой книге говорится обо всех значимых событиях церковной истории. Прежде всего, конечно, об истории православного Востока, потому что, к сожалению, после XI века история христианского Востока и христианского Запада пошла разными путями. В книге говорится и об этом печальном расколе, последствия которого христианский мир продолжает переживать сегодня, и о крестовых походах, и о падении Византии, и о том, как развивалось православие на Святой Руси, и о тех трагических событиях, с которыми была связана история православия в 20 веке, и о том, как сегодня на современном этапе живут поместные православные церкви. Конечно, 2000-летнюю историю невозможно вместить в рамки книги на 200 страниц. И понятно, что обзор исторический, он здесь может быть только весьма беглым. И кто-то может спросить, а зачем, собственно, писать новые книги по старой истории, когда уже имеется столько исторических книг? Но я хотел бы сказать, может быть, в свое оправдание и в оправдание других авторов, которые пишут новые книги, посвященные старым историям, что история – это не только изложение имевших место фактов. Всякий историк, всякий человек, который соприкасается с историческим повествованием или его творит, он к нему подходит творчески, он пропускает исторические факты через призму своего мировосприятия, и естественно, что его изложение истории, даже если претендует на объективность, все-таки всегда носит отпечаток авторской концепции. Я считаю, что очень важно, чтобы историк стремился к максимальной возможной объективности. И мы с вами хорошо помним те времена, когда исторические повествования ставились на службу идеологическим предпосылкам. И когда вся история преподавалась в свете конкретной идеологии. И если исторические факты подтягиваются, искусственно подтягиваются под те или иные идеологические установки, то здесь неизбежны серьезные искажения. Объективность предполагает максимальный отход от идеологических клише, от идеологических штампов. Но в то же время, еще раз повторю, человек, который касается истории, он не может быть абсолютно объективным, потому что вполне естественно, что какие-то события или персонажи вызывают у него большую или меньшую симпатию, какие-то, может быть, вызывают антипатию. И в этом смысле все те книги, которые были написаны в 20 веке по истории православной церкви, в том числе упомянутая книга отца Александра Шмемана «Исторический путь православия», они, конечно, каждая из них носит на себе отпечаток мировоззрения того или иного автора. История православной церкви – это книга, которая пишется постоянно. И поэтому развитие событий продолжается. И мы с вами являемся не только свидетелями, но и участниками этой истории. Мы творим эту историю. Может быть, когда-нибудь о нас с вами напишут в книгах. Но даже если не напишут, это не так важно. Потому что немногое из исторического процесса сохраняется в памяти поколений. А история при этом продолжается, и мы с вами являемся ее творцами. Я желаю помощи Божией всем, кто сегодня пришел на это мероприятие. И всем нам желаю, чтобы мы продолжали любить книгу, чтобы мы продолжали духовно и интеллектуально питаться от того великого мира книги, который лишь в некоторой степени представлен на этой замечательной книжной ярмарке.
Прозвучала запись, сделанная на презентации новой книги Владыки Илариона митрополита Волоколамского «Церковь в истории. Православная церковь от Иисуса Христа до наших дней». Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Тамара Москвичева. Она беседует с игуменей Пелагией, настоятельницей монастыря во имя святой равноапостольной Феклы, что находится под Дамаском.
Святая первомученица Фекла, равноапостольная, была научена вере Христовой святым апостолом Павлом. Потом проповедью и чудесами сама обратила ко Христу много язычников, почему и называется равноапостольной. Она первая из христианок потерпела мучения за Христа, почему и называется первомученицей. Скончалась мирно 90 лет от роду. Дорогие братья и сестры, о монастыре во имя первомученицы равноапостольной Феклы вы узнали из первой беседы с настоятельницей этого древнейшего на земле монастыря, который находится в Сирии, с игуменей этой обители, матушкой Пелагией. Продолжаю беседу с матушкой Пелагией.
Матушка, многие события, которые описаны в Евангелии и в Деяниях апостольских, происходили на территории, вот, входящей в современную Сирию, Ливана. И вот ощущение, что вы живете на этой святой земле, и что вы возглавляете такой древний монастырь. Как это питает вас? Какое создает вам состояние духовное? И, пожалуйста, расскажите о святынях вашего монастыря и те, которые есть в Дамаске, возможно, в других монастырях.
Дамаск очень древний город в мире. У нас есть могила святой Габиль, по-русски как это? Рахиль, да.
У нас есть место, где появился свет для Булуса Расула, и когда он приходил к мусульманам. عنا المكان يلي وقف فيه وظهر له الرب يسوع وقال له من هون بدك تبدأ تحمل اسمي ما تقتله.
И у нас есть место, где шел апостол Павел и появился свет, который вот ему показал, что отсюда сохраняешь христианство. И вот и есть ворота, восточные ворота, откуда апостол Павел его вытащили оттуда. Послал этот
Ханания.
Знаете Ханания, да? Апостол Ханания.
По-русски звучит это несколько иначе. Анания.
Это находится в книге апостола Павла.
Не ошибусь, если скажу, что это одно из замечательных мест деяний святых апостолов, где Савл, гонитель христиан, шел в Дамаск и осенил его великий свет с неба. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Услышал он голос. Господь призвал душу будущего апостола Павла, и его, славы света, лишившегося зрения, привели за руку в Дамаск. И некто
Ханания.
Анания, как вы сказали, Ханания, сказал Павлу: «Брат Савл, призри, исполнись Святаго Духа, встань, крестись и омый грехи твои во имя Господа Иисуса». И все это происходило там, где ваша родина, матушка.
И до сих пор есть дом, где жил святой Ханания, который вот апостол Павел там крестился.
Или его дер здесь Жоржиос, Маржиос.
У нас в Сирии есть церковь, которая в 4 век называется Святой Георгий.
Фианна дер дер седа седная, или его был карне седес, милади, у дахел хадер фи айконет лагадра.
И вот у нас есть монастырь, называется Седная, где находится икона Божьей Матери, рисовал
Лука.
Апостол Лука. Но никто ее не видит, она сохранена в серебряной окладе. И тоже есть у нас ремин Святой Марии.
Поезд.
Да, поезд Божьей Матери, и до сих пор находится там. Есть в городе Халаб, тоже где вот... Да, Симон. Место, где он стоял, учил весь народ. И там, где это происходило, сейчас очень много народ приходит туда, как наш тоже монастырь. В наш монастырь, где находится деревня там, где только единственный, который разговаривает на арамейский язык. И этот язык нигде не разговаривает, только вот у них арамейский язык.
Спасибо, Господи. Матушка, пожалуйста, расскажите о традициях в вашем монастыре, как приходят сестры? Как они постригаются, какой-то испытательный срок, видимо, предполагается. Я знаю, что там это довольно строго. И о себе, как сама стала монахиней, стала игуменей, как пришла в этот
монастырь?
Нам приходят те, которые вот только хотят стать монахинями. У нас нет такого, чтобы она, допустим, поругалась с другом, или, допустим, она поругалась с родителями. Это мы не принимаем, чтобы у нее никаких проблем. Мы принимаем хоть 14 лет. И она где-то полтора года, два года, как начинает, мы будем смотреть, как она ведет себя. Потом мы одеваем платин синий. Она должна быть в этой одежде 7 лет. Ну, и исключено, если, допустим, она досрочно будет пострижена. Начинающие, только вот матушка назначает. Монахини, патриарх назначает. Благословляет только патриарх.
У вас есть помощник, наверное, духовный отец, который окормляет?
Священники. Фи хаварнет не бдер, лакен мэр айшу маана.
У нас есть священники, они не живут с нами, они живут в городе, но они приходят, один из них приходит каждый день, второй ходит в воскресенье.
Спаси Господи. Матушка, пожалуйста, о себе. Когда это случилось, когда Иисус Христос вас призвал, вот был этот чудный сон, видение?
أنا بقول إنه الرهبة أنا هي دعوة من الله تعالى هو صوت رباني فأنا حسيت بحس هالشيء.
Когда мне было 7 лет, я была в школе, закрытая школа, и вот вдруг я заснула, просыпаюсь, вокруг меня девушки, и вот видела Иисус Христос в белой, и вокруг нее одни дети тоже одевают белые, и на них пенсии, и он вокруг кровати обошел. И подошел к ней и сказал: «Ты здоровая, я хочу, чтобы ты для меня служила».
Так она болела?
Она болела, да.
Камал даура, утлал мне баб, утлал атфал вара. Сарт сарах, ана Ясуа, Ясуа, Ясуа. Усарт эбки, бидди я бад. Фатахт айюни, кель яли вакфин ам бисаллу хадди. Шайф, сам'уни ам бисрах Ясуа. Укану бхутин, ну, анти, неш ам тсархи. فقلت لهم هلا كان يسوع هون وهيك هيك قال لي.
И она увидела, что он сразу ушел, и она кричала: Иисус, Иисус. И вот просыпается, говорит: почему кричишь? Она говорит: вот только что был Иисус здесь. И когда она рассказала, что Иисус Христос сказал, чтобы она служила, они подумали все, что она скоро умирает, и начали обратиться к ней по-другому.
كبرت صار عمري شيء 8 سنين 9 سنين كنت بصف الرابع.
И когда мне было где-то 10 лет, коли был такой тема, кем хочешь быть, я сразу написала: хочу быть монахиней. И они удивились все, среди 2000 детей она только одна, которая выбрала этот путь.
فما أنهيت شهادة شهادتي الابتدائية وبلشت بالشهادة الإعدادية فطلبت من بي إنه أطلع على الدير. كانوا كثير اخواتي ضدي انه انا اطلع على الدير ليش بدك تطلع.
И она после того, как закончила школу, попросила родителей, чтобы она пойдет в монастырь. И все были против. Почему? За что? Она говорит: нет, я хочу быть в монастырь, я хочу быть монахиней.
وهيك يمكن كان صوت الرب قبلاني ولبسوني الابتداء ولبست الرابنة.
И когда мой отец отвез меня вот в монастырь, и с помощью патриарха, который у нас был, и вот один патриарх мне благословил и умер, а второй патриарх, он мне благословил, чтобы я стала монахиней, и умер, а третий патриарх, он мне назначал
игумену. كان إلى 17 سنة كبيرة بالعمر ومنا قادرة إن تقوم فعلا.
أنا بلا مناسير سيد نايف إن شاء الله.
То есть сначала она была насильницей того самого женского монастыря во имя Сиднайской Божьей Матери, образа по преданию, написанного апостолом Лукой.
Да, а потом ее патриарх назначал в этот монастырь. Но она вот посмотрела, что там уже все брошено, потому что главная монашка, игумена, она была очень старая, и поэтому придется ей трудиться очень много. Да, в этом монастыре, и поэтому, да, запустение было. Поэтому она думала, что все, мне так волю Божию.
وهذا الوقت كان تسليمي كان سنة 1990 هلا صار لي 10 سنين و4 اشهر يعني دخلت بال11 بقدر اقول انه صار الدير
قلعه. И вот после того, как прошло 10 лет, я уже 10 лет там. И я рада, что вот монастырь уже сейчас как крепость, и лучше стал, и верующие очень много приходят туда. Каждый день приходит от 10 до 50 делегаций, и иностранные делегации.
Машка, я вам желаю, вот сейчас уже нет времени, говорят, я вам желаю помощи Божией, чтобы Господь никогда не оставлял, и покрова Божией Матери, праздник, который мы недавно вместе с вами отмечали. Покрова Божьей Матери был праздник.
И чтобы ваша древнейшая обитель процветала и пополнялась сестрами. И чтобы воспитанницы ваши из детского приюта своей жизнью, своим духовным ростом соответствовали вашим устремлениям.
Спасибо.
И чтобы мы обязательно еще с вами встретились, и вы бы рассказали, как у вас прошло время здесь в России, в Эстонии.
وأنا كمان بتشكر المجلة والراديو الأرثوذكسي بموسكو، وبتطلب من الله أنه يطول بعمر البترك اللي هو قائد السفينة.
Мы благодарим вас за то, что вы нас приняли, и благодарим ваш православный радио Радонеж. И мы желаем нашему патриарху Алексею здоровый патриарх, который ведет корабль, который ведет свой корабль православный в Россию.
وكمان ما ننسى انه نحن بدنا نصلي لحتى الايمان يتثبت بالشعب الروسي الارثوذكسي اكثر ما هو، والله يكون دائما مع الرئيس بوتين والشعب والجيش الروسي لحتى يقدر يحافظوا على هالبلد العريق اللي تاريخه في له توثيق قديم.
И мы будем молиться за то, что всегда в этой стране больше и больше народ верил в наш православный. И будем молиться за президента Путина и за армию, русскую армию, которая охраняет границы, и чтобы стала, как была великая страна. Потому что Россия – это великая страна.
Спасибо, Господи. Прошу еще, назовите, пожалуйста, имя свое, имя матушки, обитель и место, где находится эта обитель.
Матушка Пелагея.
Сегодня именина.
Поздравляем вас, дорогая матушка Пелагея. Благодарю Бога за эту замечательную встречу и за это очередное чудо, что встреча наша состоялась именно в день вашей небесной покровительницы.
Она наша очень прекрасная знакомая, да, поэтому я приехал, я учился здесь, приехал помогать. Да.
И вот это место, где находится монастырь.
Деревня называется Малула. Это в Сирии. Ему 47 лет после Иисуса Христа. С Рождеством. Самый древний монастырь в мире.
Храни вас Господь. Матушка, пусть ангел-хранитель вас сопровождает в путях ваших.
Спасибо.
Спасибо, Господи.
Дорогие братья и сестры, состоялось первое знакомство с древнейшим монастырем на земле во имя святой первомученицы Феклы Равноапостольной, которая находится в Сирии. О монастыре, о святынях Дамаска вам рассказывала настоятельница обители, игуменья Пелагея. Благодарим вас за внимание. Храни вас Господь.
В эфире программа «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
Наши постоянные слушатели, конечно, хорошо знают известного в России проповедника, замечательного пастыря, протоиерея Олега Теора. Много лет батюшка настоятельствует в храме во имя святого благоверного князя Александра Невского в Пскове и много лет кормляет прежде всего наших воинов. Сегодня Тамара Москвичева связалась с отцом Олегом по телефону. Предлагаю вашему вниманию эту запись.
Добрый день, дорогой батюшка.
Добрый день.
Города Пскова. Известный всем любимый. Вчера был такой чудесный звонок, удивительный. Я услышала ваш бодрый такой голос. У вас что, какая служба была вчера? Кто молился с вами?
Вчера у нас была ранняя литургия с военнослужащими.
А во сколько, батюшка, это было?
6 часов. Военнослужащими у нас было.
А кто они, батюшка? Кто это военнослужащие?
Спецназ.
Офицеры, рядовые?
Все были. Завтра тоже у нас будет 6 часов службы или пораньше утра. Кроме того, у нас еще служба в храме поздняя.
И ранняя, и поздняя, да?
Да.
На раннюю приходят военные, как правило, да?
Да, специально для них.
Батюшка, а много вот заполняют они храм ваш?
Бывает несколько сот человек.
Да что вы говорите? А вчера?
Вчера крестили, причащались с 5 чаш.
И было много причастников?
Да, много было.
Я знаю, у вас открывается выставка, посвященная любимому нашему святому, князю Александру Невскому.
Это в честь Александра Невской лавры. Я сейчас дам трубочку организатору выставки.
Но вы потом не уходите, батюшка, на несколько
слов. Да, я здесь.
Хорошо.
Алло.
Алло, пожалуйста, назовите свое имя.
Серов Петр, координатор Александра Невского братства.
Что будет завтра?
Завтра в 13 часов дня будет открытие выставки, посвященной 300-летию Александра Невской лавры.
Скажите, а где она будет располагаться?
Она будет располагаться в доме офицеров, около храма Александра Невского. В этом году 300 лет Александра Невской лавре. И вот мы организуем по всей России такие выставки, которые направлены на привлечение внимания к юбилею Александра Невской лавры.
А вы сами откуда?
Я сам из Санкт-Петербурга. А эта выставка уже проходила в Москве весной этого года. В частности, одна из площадок была это храм Христа Спасителя, благословение святейшего патриарха Московской Всей Руси Кирилла. В течение месяца проходила эта выставка в Москве. У нас представлено 80 фотографий, посвященных истории Александра Невской лавры. Часть из них исторические снимки мастерской Карла Булы. Карл Була – это основополагатель российской фотографии. Он со своими сыновьями и последователями сделал около 2000 фотографий, часть которых – фотографии Александра Невской лавры. Маленькая такая историческая часть и современные фотографии современных художников. Там интерьер, виды Александра Невской лавры современные. Братья Александра Невской лавры. В частности, есть историческая фотография 1928 года братьев Александра Невской лавры, где запечатлен, в частности, преподобный Серафим Вырицкий и другие монахи, которые в дальнейшем стали исповедниками на Руси веры Христовой.
Сколько времени она будет?
Выставка продлится с 5 сентября по 19 сентября.
А в каких городах еще такая выставка будет?
Выставка проходила уже в Пятигорске, Ростове-на-Дону, в Твери, на Украине, в Крыму, Севастополь, Симферополь, Ялта, вот скоро будет в Одессе. Планируется также Нижний Новгород, Рыбинск, Камень-Подольский, Киев, Минск, Краснодар и другие города. Город Барнаул, Курган.
Скажите, это все одна и та же экспозиция, да?
У нас две выставки, они вот ездят по разным городам, чтобы больше людей узнало о том, что в Санкт-Петербурге есть Александра Невская лавра, что это действующий монастырь, и там покоятся мощи, в частности, Александра Невского, нашего великого святого.
Скажите, пожалуйста, а вот вы думаете, что востребована будет выставка ваша?
И как показывает практика, при хорошей рекламе, если много людей знают о ней, люди приходят, потому что не каждый может поехать в Санкт-Петербург, в частности, в далеких городах. Псков относительно близок к Санкт-Петербургу, а вот в Пятигорске, в Ростове-на-Дону. Многие люди, даже если бывали, то для них в Петербурге становится откровением, что в Санкт-Петербурге есть такой действующий монастырь, в котором, в частности, хранятся мощи Александра Невского.
Скажите, ваш адрес на сайте для тех, кто пользуется им?
О фотовыставке?
Да.
Но информация о выставке, о самой Александра Невской лавре, можно посмотреть по сайту www.lavra.spb.ru.
СПБ? Это русскими буквами?
Это английскими.
СПБ, да?
SPB.ru.
Нечетко получилось. Снова www, да?
www.lavra.spb.ru.
Спасибо большое вам. Разрешите еще батюшку пригласить отца Олега?
Хорошо. Да, слушаю, матушка.
Да, батюшка, вот мы надеемся, что, конечно, вот как-то или к вам приедем. Ну, такая мечта есть. Или вы к нам скоро приедете. Вы же часто приезжаете, летаете, ездите. А что вот в связи с такой замечательной датой, юбилеем, готовится в вашем храме?
У нас военнослужащие будут. Крестный ход вокруг будет 12 сентября, в четверг в этом году. Потом предполагаются там поделки, мастер-класс для детей, ярмарка, выступления и духовой оркестр. Встреча с ветеранами будет у нас при храме и в храме.
Батюшка, а вот я к своим любимым доскам хочу вернуться, вот хотя бы два слова. Сколько у вас сейчас вот этих памятных досок?
7.
А имен сколько, не помните?
Имен пока ждет исследование, сосчитать, сколько имен. Это задание надо школьникам, студентам.
Написано это все золотом, да?
на золотом фоне. Это изготовлялись у нас в Софрино.
Ну, я помню, когда это начиналось. Батюшка, все это было так трудно, и такой подвиг вы совершили. Слава Богу. А десантников псковских вы не могли бы что-нибудь сказать? Вот, может быть, дети их уже не повзрослевшие, может, кто-то приезжает, приходит.
Как приезжают, приходят.
Чтится память их.
Да, особенно 1 марта панихиды служим.
Бочка, и еще, пожалуйста, вы могли бы духовную оценку дать тому, что происходит в Сирии, в которую вы недавно побывали? Вот несколько слов.
Ну, в Сирии я встречался с народом, христианами и мусульманами. Они живут дружно. Сив даже не спрашивают о вере. Служил я в русской церкви Московской патриархии. Туда и арабы пришли, в славянском языке служили, и на арабском служили. Православный этот батюшка раньше служил в этом храме Московской патриархии. Передавали где-то за нашу службу в соседнем государстве где. Вы посмотрите, и линия, русская народная линия, по-моему, не помню, там есть, на где мы были. Нас принял и патриарх антиохийский в Дамаске.
Он же скончался недавно, Игнатий IV, после теракта.
Часто наемники на окраинах Сирии захватывают христиан. Когда были, так там замучили около 11 христиан 17 августа. И брата патриарха
захватили, да?
Сейчас, да, Иоанна. Плен захватили митрополита.
Он митрополит?
Да, в плену.
Боже мой.
А так вокруг Сирии идет война еще сложнее, чем в Чечне была.
Батюшка, ну вот то, что они утверждают, что была химическая атака со стороны правительства, ведь это уже доказано, что это не так. И вы там были рядом.
Это клевета, мы были там недалеко. Мы должны были бы в противогазах быть.
Где-то в 15 минутах езды вы там были, да? Где были якобы указаны эти. И такие цифры называют нереально совершенно. Но это было с их стороны, видимо, да? Провокация.
Да, это с враждебной стороны.
Провокация.
Сирии. А так народ Сирии очень такой, очень дружный, не падает духом, защищает свое отечество, свой народ, свою культуру, которые уже тысячелетиями они вместе все, народ там. И даже несколько лет назад у нас один священник ездил по всей Сирии. Он даже удивился, что там дружно живут христиане с мусульманами.
Там самый древний монастырь Феклы,
да,
моя Уля. Жалко, что вы там не были.
Там идут бои, рядом опасное место, поэтому мы там не смогли.
Надо всем помолиться, да, батюшка, о Сирии?
Да, надо молиться, да, о сирийском народе.
У нас отец Дмитрий Смирнов недавно, вот здесь, сидя в суде, призвал всех молиться о них, помогать
да,
им.
Да.
Батюшка, так что ваша молитва, она постоянно так нужна.
Да.
Вы вместе с армией и церковью. Вот у вас два фронта, духовный и военный.
Да, я там тоже военных посещал. И раненых,
и раненых.
В госпитале. Так, спецназ, и вот такие тоже. Угу.
Но дух они сохраняют боевой, да, батюшка?
Ой, они не падают духом. На лицах у них нет уныния, у военных. Везде, где
вот это главное, да, батюшка? Главная молитва.
Это уныние, защита, потом добросовестное исполнение своих обязанностей, в том числе и военнослужащих. Ходят все время с оружием в руках. Нет агрессивности на лице.
Да, батюшка.
Нет злости в лице. Все защищают свою страну, свой народ и президента, который у них. А президент тоже вместе с народом всегда. И его жена, мы посещали, и супругу президента там во дворце были.
На обеде были, да, у них?
Там каждый день был обед от разных организаций, и где мы посещали.
То есть вас хорошо встречали?
Да, встречали очень хорошо. И они говорят, что Россия и Сирия – это
братья.
Не только братья и друзья, но еще выше, что друг познается в беде. Так они говорят, так и вот Россия тоже сочувствует горю и помощь. Мы везли гуманитарную помощь там для детей и медикаменты.
Бабушка, вот одна участница, которая была вместе с вами в этой группе, Людмила Жуковская, она вот интересно здесь сказала, Людмила, Мила еще так зовут ее.
Да-да.
Я говорю, вы встречались с патриархом и с главой мусульманской церкви, муфти, да?
Да, муфти, да. Верховный муфти.
И она интересную вещь сказала. Ну, о патриархе там, о нашем, понятно, что там была встреча теплая, замечательная такая. Но то, что муфти сказал, во-первых, он принял у себя в доме их, там был концерт, он познакомился со своими детьми, там они какую-то инсценировку показали. Но что интересно, говорит, сказал муфти, может быть, свидетель тому, он сказал, вы как жены-мироносицы на этих женщин, которые вместе с вами были. Жены-мироносицы, сказал муфти.
Да. Муфти еще говорил, что никто не может с Корана вырезать там Деву Марию Иисуса. Вот, они почитают Иоанна Крестителя, пророка.
Матушка Пелагия рассказывала, что они приходили к ней в монастырь к мощам Феклы Святой Равноапостольной без обуви, прикладывались к мощам. Батюшка, ну, я прошу прощения, что мы так ваш, нарушив, наверное, график постоянных событий ваших мероприятий.
Да-да.
Мы вам очень благодарны. Попросим радиослушателей молиться о вашем приходе, о вас, о ваших постромах. И ждем вас в Москве, как всегда, с любовью. Все вас очень любим, благодарим за все. И помолитесь перед святым нашим любимым о нашем Отечестве, включая вот и радио «Радонеж», который проявляет свои патриотические чувства. Вы сами это подтвердили. Что вы думаете о «Радонеж»? Вы сказали, что в Пскове любят эту радиостанцию.
Да, да, мы любим.
Спасибо, Господи.
Вам всего доброго. Слава Богу.
Ангел-хранитель, батюшка.
С Господом. И вам также.
Спасибо, Господи.
Во славу Божию. Завтра мы как раз у датчиков ранней литургии служим.
Ну ладно, батюшка. Передать поклон отцу Илию?
Вас... Обязательно, обязательно.
Да? Вы же с ним дружны очень. Вы знаете,
да.
Я еще, конечно, если было бы время, попросила бы вас помолиться о том, чтобы вот эти имена просто бандитов, которые совершали преступления против России... Вот у нас улицы еще носят имена этих...
Убийц.
Да, и государства.
Они
наши.
Миллионами убили или замучили, или в тяжелых работах, и вообще без вести пропадали.
А улица одна у нас вообще носит, не хочу назвать имя этого человека, тут недалеко от нашего радио, который просто был палачом нашей царской семьи любимой.
Да.
И вот еще последний вот такой пример хочу привести. Недавно... Кто-то рассказывал, что наш митрополит один, уж не буду называть имя, без благословения, летел в самолете, как он сказал, со старцем. Ну, какой старец сейчас в наши времена летает, мы все это знаем. И он обратился к нему о нашем будущем. Как Господь, по его мнению, промышляет о нас, о России. Батюшка сказал, вот этот старец, как они сказали, пока на Красной площади лежит этот труп, об этом сложно говорить.
Да.
И мы с вами понимаем, кто это мог
сказать. Дело в том, что его должны были похоронить в Санкт-Петербурге, где мать его, Петрограде.
Ульянова?
Да. А сразу похоронить. Но они задержали, стали прощаться там и так и оставили. Потом мавзолей сделали.
Ну, это же сделано было умышленно. Это же тоже своя религия.
Да. А на похороны патриарха Тихона пришло больше народу, чем на похороны Ленина.
Ну, неужели, батюшка, конечно, да.
И там где-то у мавзолея, где похоронен Ленин был, прорвало канализацию, а патриарху Тихону сказали об этом.
По мощам.
Патриарх Тихон сказал по мощам и елей.
Да-да-да. Да, ну это грустная, конечно, вот улыбка, это наша...
Да.
Мы надеемся, что Господь помилует Россию.
Да, помоги Господь.
Спасибо, Господи.
И царской семьи, главы государства нашего, и тех родственников Романовых и русского народа.
А враги наши,
да
они как-то, у них такое слово есть, подпитываются вот этой самой личностью, которая там находится. Какая это личность?
Да.
Спасибо, Господи, батюшка.
На славу Божию.
Храни вас, Господь. Спасибо,
взаимно.
До свидания. Спасибо вам.
Вы слушали программу «Радио Форум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
В программе «Радиофорум» в записи по телефону принимал участие протоиерей Олег Теор, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Пскове. В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Особым толчком для проявления произошедших в мире изменений и представления о планах в отношении нашей страны послужило принятие России закона о запрете пропаганды гомосексуализма. Закон в своем нынешнем названии говорит о защите детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей, то есть достаточно корректно, согласно пожеланиям ЛГБТ-сообщества, как заявила в своем интервью под названием «Людей ведь раздражает не гея пропаганда». Вы можете набрать в интернете это название и увидите весь текст. Елена Борисовна Мизулина, председатель Думского комитета, исполнителя по подготовке закона. Она сказала, что, повторяю, все пожелания ЛГБТ-сообщества, которые они присылали в адрес комитета, были учтены, поэтому и название было изменено, и часть положения этого закона была изъята, и он получился достаточно выхолощенный. Но в таком виде он тоже вызывает ярость тех людей, которые понимают, что за этим законом стоит самое главное. Это намерение России отстоять свои ценности, отстоять свой духовный суверенитет, отстоять свой нравственный суверенитет. А это, согласитесь, основное для государства, основное для нас, для общества, для каждого человека. Не знаю, есть ли такие родители среди нас, которые толерантно, как нас учат, если мы правильно назовем это слово, переведем его на наш язык, нечувствительно отнесутся к перспективе превращения собственного ребенка в извращенца. Не знаю, есть ли такие люди среди нормальных людей. Есть такие люди среди самих извращенцев, которые говорят, да, пусть так оно и будет. У всех на слуху такие истории, когда в Америке две лесбиянки, получившие возможность воспитывать ребенка, мальчика, усыновившие его. На самом деле механизм очень простой. Женщина одинокая, по нашему законодательству, тоже имеет право усыновить ребенка. А поскольку она не имеет никаких свидетельств об официальных отношениях с другой женщиной, то никто ее не может за руку поймать, что она берет этого ребенка для своего извращенческого союза. Так вот, во всем мире, видимо, это так и выглядит. Лесбийская пара из Америки не только исковеркали этого мальчика психически, они стали кормить его гормонами, приучили его к тому, что он хочет быть девочкой, что он, собственно говоря, в 6-летнем возрасте и заявлял. Каждая мать знает, что в этом возрасте ребенок еще слушает родителей и знает, что ребенка можно подвигнуть на то, чтобы он говорил то, что хотят родители, если родители поступают грамотно и внимательно относятся к особенностям характера ребенка. Они могут влиять на него в нужной степени. Поэтому то, что маленькие дети, 5-6-летние дети в Америке, в Англии, в Европе, в других странах Европы заявляют такие вещи, о том, что они вовсе не мальчики, а теперь девочки, хотя по факту рождения мальчики или наоборот, это полностью следствие действий этих родителей. В прошлый раз я вам уже сказала о том, что в Америке даже существует такой лагерь, где мальчиков туда раз в год собирают. Лагерь передвижной, он скрывает свое местонахождение, что, конечно, нас укрепляет в том, что и в Америке есть нормальные люди, поэтому извращенцы боятся обозначаться совершенно открыто, когда уродуют детей. Так вот, там родители извращенцев приводят своих детей, которых они усыновили из нормальных семей, внушают им, что они не те, кто они есть. Они приводят мальчиков, которым внушили, что они девочки, которым они предлагают здесь походить по подиуму, наложить грим, поиграть в женские игры, померить бусы, походить в платьях, побыть девочками. И поскольку
все эти мальчики, собирающиеся там, они находятся в большом количестве одновременно, занимаются одной общей деятельностью, то такие дети, подростки, они очень укрепляются вот в этом своем неверном представлении о себе. Потому что для подростка это главное, чтобы группа его поддерживала, а тут как раз все признаки группы существуют, чтобы все, что в этой группе происходило, он тоже выполнял, тогда группа его принимает. И происходит патологическое закрепление неверных образцов. Вот это как раз механизм социального заражения, когда привозят таких детей для того, чтобы поменять им представление о жизни, о мире и о себе в этом мире. Мы с вами уже говорили о том, что это происходило достаточно давно, в 70-х годах в Америке, когда Американская ассоциация психотерапевтов приняла такое решение о том, что извращения больше не являются уже патологией и что нужно их исключить из диагностического и статистического справочника по психическим расстройствам. Сейчас речь идет уже о том, что эта организация принимает новые какие-то решения о том, что еще другие патологии уже не являются патологиями, о том, что гендерное расстройство идентичности уже нужно удалить из руководства. Общественность в декабре прошлого года поднялась по этому поводу для протеста, и это послужило даже заявлением председателя ассоциации Кеннета Цукера, вернее, председателя целевой группы, которая предложила эти изменения, которому пришлось давать задний ход и говорить о том, что это не совсем так. Название этой патологии было изменено, но речь шла немножко о другом. Речь шла о том, чтобы маркировать ребенка как транссексуала нельзя. Целевая группа действительно обсуждала возможное исключение из этого справочника, но решили, что это должно остаться, но с некоторыми изменениями. Почему такое внимание уделяет мировое сообщество решениям этой Американской психотерапевтической ассоциации? Потому что именно благодаря этому решению, как я уже сказала, было произведено изменение в мире, когда гомосексуализм перестал быть патологией, и когда именно через механизм принятия решений Парламентской ассамблеи Совета Европы это решение было передано для включения программы развития общества для стран во всем мире. Россия, к сожалению, тоже приняла это решение, тоже исключила гомосексуализм из перечня нарушений. Может быть, она и права, потому что это не просто нарушение, это вообще порок, это грех, да? И поэтому так к этому надо относиться. Нужно это никаким образом не поощрять. Но тем людям, у которых это существует и которые мучаются с этим, конечно, нужно помогать, чтобы от этого избавляться. Кстати, в Америке существует запрет на коррекцию гомосексуального поведения, в первую очередь, у подростков. И врачи-психотерапевты, которые имеют такое намерение оказать такую помощь, они должны знать, что они могут лишиться своей лицензии, ну и практики, и, в общем-то, собственно говоря, остаться без средств существования. Ассоциация психотерапевтов Америки выпускала еще другие свои, скажем, взгляды, тиражировала по поводу патологии. В справочнике 1994 года говорится, что человек больше не считается педофилом, если он просто пристает к детям или фантазирует на предмет интимного контакта с ними. Он считается педофилом только в том случае, если осознает, что поступает плохо, испытывает на этот счет тревогу, либо если педофилия препятствует его нормальной жизни. Замечательное определение. И, кстати, гомосексуализм тоже является, согласно этого справочника, тем поводом или той причиной для того, чтобы отнести к какому-то ненормальному явлению его, если гомосексуалист испытывает мучения, страдания, если ему это мешает. А если ему от этого хорошо, то, конечно, ничего делать не надо. Вот такие вот интересные представления. Также справочники изменены, пользовавшиеся долгое время определение всех парафилий, то есть половых извращений. Теперь, чтобы считать человека страдающим парафилией, а парафилия – это садомазохизм, скопофилия, эксгибиционизм, ну и педофилия, справочник требует, чтобы дополнение к наличию этих влечений и действиям в согласии с ними, фантазии, сексуальные импульсы или поступки вызывали у больного клинически значимые переживания или ухудшение исполнения своих функций в социальной, профессиональной и других важных областях жизни. То есть если угрызения совести нет, то он здоров, то все хорошо. И вот на такой почве прорастают какие-то другие явления. Например, в законодательстве штата Техас в 2004 году продолжение закона о браках с животными, вот такой закон там есть, но Техас, конечно, отличается от свободы нрава, был принят закон, включающий в себя краткий список представителей флоры и неодушевленных предметов, с которыми разрешается вступать в брачные отношения. Краткий перечень состоит из 765 перечислений. Значит, перечисляю, так сказать, понятия, которые это заключает. Цветы, комнатные растения, все виды овощей, фрукты, бытовая техника, электроника, кроме соковыжималок, игрушки, предметы личной гигиены, предметы коллекционирования, почтовые марки, монеты, пивные банки, средства передвижения, легкоавтомобили, мотоциклы с объемом двигателя более 50 кубометров, кубических сантиметров, катера, одежда и нижнее белье. Вот это вот как раз путь к верганию людей в патологию, патологизация сознания. Это нивелирование сути брака, уничтожение сакральности брака, когда нам говорится о том, что вы можете жениться с пивной банкой, с почтовой маркой. Я не знаю, почему дискриминация подвергается соковыжималка или мотоцикл с объемом двигателя менее 50 кубических сантиметров. Поэтому мы должны понимать, что этот мир абсурда, он надвигается на нас. И это то, что вам прочитала, это не должно вызывать нашу ухмылку или такой сарказм, или издевку над теми, кто это делает. Вот они, смотрите, какие, совсем они глупые. У нас это тоже происходит. У нас есть такие явления, как проекты новой культуры. У нас есть такие явления, как пермские проекты, ну, там просто их много, несколько, сейчас я вам скажу об одном из них. Ну, там, например, есть такой проект «Терки». «Терки» – это проект Центра современной культуры города Перми. Культура в Перми, вот эту современную культуру, так называемую, возьмем все это в кавычки, потому что это никакого отношения к культуре не имеет, создавал всем известный галерист с техническим образованием Гильман. Сейчас его, слава богу, наконец-то из Перми удалили. Он сказал, что я не очень-то хотел, ну и там буду заниматься чем-то другим. Но вообще идея была какая? Покатать эти проекты на Перми, а потом распространить по всей стране. И он сам высказывался о том, что это необратимо, что те, кто не будут хотеть, чтобы у них была такая культура, тех будут даже ожидать санкции.
Продолжение этой темы вы услышите в очередной программе «Территория семьи» в следующий четверг.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Игумении Марии с сестрами, монахини Андрианы, монаха Авраама, протоиерея Дмитрия, Леонида, Натальи, Екатерины, Татьяны, Антония, Натальи, отрока Кирилла, отрока Иоанна, отроковиц Марии и Анны, младенца Анастасии со сродниками, младенца Симеона, Владимира, Палящей Надежды, младенца Дмитрия, отрока Иоанна, Тамары, Дионисия, непраздной Марии, Валентины, Евгения, тяжко болящего Владимира. Спаси, Господи, вас, дорогие братья и сестры, за молитвы и жертву радиостанции «Радонеж».